Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам, у гэтай гадзіне мы больш падрабязна звернем увагу на жыццё замежных рабочых у Беларусі пасля двух масавых пратэстаў, якія адбыліся ў Добрышы і Менску. Мы прапануем інтэрв'ю з Іосіфам Сярэдзічам, нязменным галоўным рэдактарам газеты «Народная воля», якая адзначае 20-годзе. Ну, а таксама раскажам, чаму ў Магілёве паболіла прыватных машын з беларускай сімволікай. Гэтыя і іншыя тэмы неўзабаве. Сёння ва Уфе на саміце краін Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, або скарочана ШАС, кіраўнікі дзяржаў, што ўваходзяць у гэтую міжнародную арганізацыю, вырашылі надаць Беларусі новы статус краіны-назіральніцы. Такім чынам Беларусь паднялася з трэцяй на другую прыступку ШАС. Пра гэта заявіў Владзімір Пуцін.
Мы договорились о том, чтобы повысить статус участия в работе ШОС Республики Беларусь до государства-наблюдателя.
Дагэтуль у Беларусі быў статус партнера па дыялогу. Ну, ад таго, што Беларусь паднялася на прыступку вышэй, вялікіх дывідэндаў чакаць не даводзіцца. Такое меркаванне выказаў «Свабодзе» аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў.
Я думаю, что это с большего таки формальный статус. Напевно, он допоможет Беларуси там больше детально обмерковывать некоторые великие проекты, то есть самый великий шелковый шлях, який Китай будет реализовать, тем лику про Беларусь. Але неких прорывных наступствов назиранского статуса чекать не выпадает.
У размове са свабодай кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін выказаў меркаванне, што ўздым Беларусі на адну прыступку ў ШАС зроблены з ініцыятывы Расіі зусім не выпадкова.
Гэта, я думаю, у тым ліку спроба Расіі неяк умацаваць свае пазіцыі ў пратыстаянні з Захадам. У тым ліку праста арганізацыі як БРИКС, як Шанхайская арганізацыя супрацы. Ну і, канешне, Расія цягне Беларусі як свайго бліжэйшага сатэліту. Цікава. Русь падаецца падавала заяву на выступленне ў Шанхайскую арганізацыю, а яе не прынялі, бо яна не азіяцкая краіна. Так бы, канешне, яе прынялі, бо, в прынцыпе, там такія краіны нармалёва будуць глядзяцца. А тое, што зараз прыпаднялі гэты статус, ну, вось я думаю, што гэта якраз у кантэксце вось гэтай спробы протыстаяння.
Кажа Яўген Красулін. Таццяна Караткевіч, якая мае намер балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах ад кааліцыі «Народны рэферэндум», запісалася ў ініцыятыўную групу па вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Пра гэта паведамляе прэс-служба кампаніі «Гавары праўду», актывістка, якой з'яўляецца Караткевіч. Яна азначае, што Таццяна Караткевіч 19 снежня 10 году была побач з Мікалаем Статкевічам на вуліцы Калектарнай, дзе на актывістаў каманда Уладзіміра Некляева і Мікалая Статкевіча быў здзейснены брутальны напад. Караткевіч у той дзень двойчы стала сведкам, як збівалі кандыдата ў прэзідэнты, і яна кажа, што лічыць гэта не проста незаконным, але і подлым. Па словах Караткевіч, яна ўступае ў ініцыятыўную групу Мікалая Статкевіча без сумненняў. Хаця ЦВК ўжо заявіў, што ініцыятыўная група Статкевіча зарэгістраваная не будзе. Але грамадству важна зразумець салідарнасць у гэтым выпадку вышэй за закон, лічыць палітык. У той жа час Таццяна Караткевіч не падтрымала заклік Уладзіміра Некляева да патэнцыйных кандыдатаў зняцца з выбараў на карысць Мікалая Статкевіча. Пазней у праграме «Апытанне свабоды», за каго вы гатовыя прагаласаваць на наступных выбарах.
А что, кроме Лукашенко никого нет?
А покажите мне такого, который противопоставит Лукашенко.
Помоложе кого-то, наверное, выбирать президенты. Сколько срока уже Лукашенко у вас? Ну, уже пора, наверное, менять.
Я не думаю, что что-то может поменяться на этих выборах. От наших голосов мало что зависит. Бесполезно это совершенно, все равно ничего не поменяется, я считаю.
Пасля вялікага паходу з Добрушу ў Гомель з патрабаваннем выплаціць затрыманы заробак, кітайскія рабочыя вярнуліся на свае працоўныя месцы. У Гомель з Кітаю тым часам прыйшоў і першы цягнік, які прывёз абсталяванне для папераробчай машыны ў Добрушы. Сёння мы раскажам пра тое, як жа працуюць кітайцы ў Добрушы, якія дачыненні складваюцца ў іх з мясцовымі жыхарамі і як тыя ацэньваюць іх працу.
Они работают посменно, у них три смены. У них более 900 человек. Они работают и с утра, и после обеда смена вечерняя, еще и ночные смены. Насыщенный у них график, вот из-за этого они более требовательны. Они укалывают.
Была у нас спроба поговорить и с китайцем, який отказал, что не понимая. Мы падамо таксама падрабязнасць нечаканага хлебнага бунту туркменскіх рабочых, які адбыўся ў Менску учора, і даведаемся, чаму будаўнікам, якія ўзводзяць новыя будынкі дыпмісій, не спадабалася беларуская ежа. Ну а неўзабаве, 11 ліпеня, незалежная газета «Народная воля» будзе адзначаць сваё 20-годзе. І тое, што яна працягвае выходзіць у беларускіх умовах, вялікае дасягненне. Бо за гэты час нарадзіліся, а потым закрыліся многія незалежныя выданні. Мы задалі нязменнаму галоўнаму рэдактару газеты Іосіфу Сярэдзічу пытанне, як выстаяла «Народная воля».
Тому что народную волю, по-перше, подтримывала вельми великая колькость людей. По-другое, собрался такий коллектив, таких профессионалов и самоотданных людей, которые уперлись, выжили, не глядя на такие репрессии. Начиная от редактора, я не скажу, что треба быть великим разумником. Это треба быть в первую чергу великим варьятом. Я, может быть, заправды подлягаю некой диагностике в этом плане.
Больш падрабязнае інтэрв'ю з Іосіфам Сярэдзічам пазней у праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. У Магілёве паболіла прыватных машын з беларускай сімволікай. Паводле аўтамабілістаў, на афіцыйны дзень незалежнасці на запраўках «Слаўнафты» раздавалі бел-чырвона-белыя стужкі з арнаментам. Іх аўтаўладальнікі адразу чаплялі на свае машыны. Наш корэспандэнт пагутарыў з некаторымі з іх.
Почему почапили?
Это наш символ, это же Беларусь, только тому. Добрый колер, чего нет? Это же нью-йоркская ленточка.
А для чего наклеили полоньку?
Да нравится мне. Вот. Не подобается нынешняя власть. И все, чисто из-за этого приклею.
Ну а то, что он историчный белорус.
Ну это само собой, но больше для того, чтобы как-то спровоцировать нашу власть. На то, что, ну это мне не нравится, это я захотел, а повесил, я буду его возить. Буду возить еще, и не запретят.
Какую дали, такую повесили. На заправке, на Славнефти. Берите сколько хотите, вешайте. Ну вот и мы и повесили. Герб белорусский, все что.
Ну там орнамент белорусский.
Орнамент, то есть. Если покупал, то, может быть, я делал какой-то выбор. А так, дали, повесили. Ну.
І хоць машын з беларускай сімболікай у Магілёве паболіла, аднак іх замежна заўважна менш, чым аўтамабіляў з расійскай атрыбутыкай і так званымі георгіўскімі стужкамі. Ну, а справаздача назіральнікаў місіі АБСС заўважае, што некаторыя беларускія грузавікі, зарэгістраваныя ў Беларусі, сталі перасякаць мяжу Расіі і ДНР. У прыватнасці пра гэта гаворыцца ў паведамленні арганізацыі місіі за 7 ліпеня. У беларускіх дзяржаўных структурах пакуль не адказваюць на пытанне, каму належаць гэтыя грузавікі. У прэс-службе Міністэрства транспарту мяркуюць, што нумары маглі проста наляпіць. Во што сказала нашаму корэспандэнту Кацярына Грыб.
Мінтранс к этому інфармацыі ніякой не абладаюць.
Старшыня Беларускай асацыяцыі міжнародных аўтамабільных перавозчыкаў Мікалай Баравы так адказаў на пытанне корэспандэнта «Свабоды».
Я только говорю о нашей организации. Мы не весь транспорт объединяем в Республике Беларусь, но чтобы наши водители получали туда какие-либо перевозки выполняли, они не выполняют. Выполняют только официально на Украину. Там боевые действия ведутся. Мы вообще ни в коей мере в зоны конфликта, в каких-либо конфликтов водителей не отправляем. Это однозначно. Это говорю официальную позицию нашу. наши зоны конфликта автомобили предприятий, организаций, которые осуществляют международные перевозки, да, официально, они туда не направляются.
Ну, а у белорусских МЗС послались на то, что регистрационными номерами транспортных сродков занимается ДАИ. Вот что сказал Дмитрий Мирончик.
Министерство замежных справ дочинения этого не имеет. Сходу отказал бы так, что ну, пересекают. Сколько грузовиков с белорусскими номерами пересекают белорусско-польскую межу? Это вельми техничное питание, отказа на яких у Министерства замежных справ не будет. У нас информация на этот конт может появиться в том выпадку, когда кто-то из перевозчиков опинется в некой надзвичайной ситуации, будет затриман.
И поводля назиральнику АБС за справоздачный тыдень колькость грузовиков, зарегистрованных у Беларуси, зменшилась с 48 до 38. Что они перевозили, покуль неведомо. Вы на хвалях «Радио Свобода» и звернул вашу увагу, что от понеделка у нас меняется одна хваля. Замест хвали 31 метр, это будет хваля 19 метров. Запишите новые частоты.
Шановные слухачи,
запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы.
Почните день со свободы от 6 до 6.30 на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров. И от 7 до 8 раницы на хвали 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 21 годины наши передачи гучат на частотах 9645 и 15410 кГц. Хвали 49 и 19 метров.
Таким чином, заусёды от 7 до 8 ранницы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49 и 19 метров.
От 6 до 6.30 ранницы и от 22 до 24 до полночи свобода гучит на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111.
У Чехии Виноградская 159А, Прага 10-100-00, Чек Репаблик.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами у студии по-ранейшему Алена Тиханович. И зараз больше про ситуацию вокруг працовных мигрантов у Беларуси и у приватности. Про то, что выкликает тут их протесты и что их тут не задовольняет. Днями стало вядома про масовый протест китайских рабочих с Добрушу, яким затрымлівалі некалькі месяцаў зарплату, і дзеля таго, каб добиться сваёй праўды, яны вырашылі пешшу выправіцца ў Гомель. Ну а літаральна учора ў Менску іншая група рабочых, якія ўзводзяць дыпламатычныя карпусы ў Менску, таксама выйшлі на вуліцу з пратэстам, таму што іх нібыта не задавальняла якасць ежы, якую ім прывозяць на будоўлю. Што да першага пратэсту, то кітайскія рабочыя ўжо вярнуліся на свае працоўныя месцы ў Добрушы. Яны тут узводзяць комплекс па вырабе кардону, па сутнасці новую фабрыку пры папяровай фабрыцы «Герой працы». Пра нядаўні бунт рабочых будаўнікоў і кітайскі, і беларускі бакі цяпер імкнуцца хутчэй забыць. Але коратка гэтую гісторыю, як з'явіліся кітайцы ў горадзе, што будуюць і колькі ім завінаваціліся па зарплаце, нагадае Валер Каліноўскі.
Китайцы з'явіліся ў Добрушы ў 2013 годзе, калі тут пачалі ўзводзіць вытворчы комплекс па вырабе мілаванага і звычайнага трослойнага кардону, каб не купляць аналагічную прадукцыю за межы і забяспечыць патрэбы харчовай, лёгкай, медычнай і паліграфічнай галін беларускай прамысловасці. Магутнасць новага комплексу 200 тысяч тонн кардону ў год. Разлік такі, каб паставляць і на экспарт. Сыравіна ж мясцовая, так званая балянсавая драўніна асіны і бярозы. Генеральным подрядчиком по проекте стала корпорация «Сюань-Юань», с якой белорусский бок заключил контракт на 349 миллионов долларов. Финансование ажыццяўляецца за сродки кредиту Державного банка развития Китаю. Это найперш до корпорации «Сюань-Юань» у китайцев были пытания по разликах за працу. Те завинувателися рабочим за 3 месяца по 9-10 тысяч юаней, альбо на белорусские гроши от 22 до 25 миллионов рублей. Тому и взбунтовались китайские будовники. Каля 200 из них выправились пешу в Гомель, каб далей идти в Менск и в китайской амбасаде потребовать выплаты заробков. У Гомель подоспели представники ВИП-миссии и генподрядчика, уговорили суайчинников вернуться в Добруш, пообяцавши без откладу различиться по заробках.
Дадам, што прадстаўнікі кітайскай карпарацыі «Сюань-Юань», генеральнага падрадчыка па гэтым праекце, лічаць за лепшае з журналістамі не гаварыць. А добрускія кіраўнікі з папяровай фабрыкі ў сваю чаргу заяўляюць так.
Зам главы администрации президента сказал, расплатились. Как я буду давать после зам главы администрации разъяснения? Я ничего отвечать больше не буду. С китайцами, пожалуйста, общайтесь.
Китайских рабочих у Добруши можно сустреть не на кожные сотни метров, особливо у центры. Они заходят у крамы на рынок. Але коммуниковать с ними складано, коли не ведаешь китайской мовы, бо гастарбайтеры в свою чергу не ведают ни славянских мовов, ни ангельской. После фразы по-китайску молодый рабочий заявляя «не понимаю». Добрушане зауважылі, што кітайцы працуюць у тры змены. Так шматдзетны бацька Александр, які жыве ў адным з прыватных дамоў, што з двух бакоў акружаюць новабудоўлю, дзеліцца сваімі назіраннямі.
Прохожу другой раз, там дорога есть, прохожу рядом и вижу, что вот даже по ночам трудятся, горят прожектора, машины ездят, и они трудятся даже по ночам.
Суразмоўнік, аднак, выказывае сваю крыўду. Многія тут адзначаюць, што замежнікам нададзена вялікая ўвага. У іх заробак каля 8 мільёнаў. Ну а добрускія мужчыны нерэдка самі едуць за мяжу ў пошуках працы.
Он же создает для них условия, а не для нас. Вы знаете, кто? Наш любимый простому народу здесь не заработать никак ничего. Поэтому молодежь в основном здесь не работает, куда-то едет.
Эту ж думку паўтарае і іншы жыхар Добруша.
Да можно своих поставить, так можно самим сделать этой малолетней, чтобы на Москву не ездить.
Езжу, коли, а куда, а что тут снимать, а где тут копейки заработаешь?
Ну, а іншыя людзі, што жывуць побач з будоўляй на вуліцы Камсамольскай, нейкіх асаблівых прэтэнзіяў да кітайцаў не маюць. Хіба толькі непакоіцца, што будзе з экалогіяй, калі тут пачнуць выпускаць кардон.
Я бы не сказала, что они докучают нам. Работают потихоньку, да и работают. И ночью работают. Как сказать? Как построят, вот тогда будет плохо. Потому что это экология. Это ж такая серьезная будет тут фабрика. Они ж какой-то цветной картон будут делать.
Спадарыня Кацярына з дома номер 10 апавяла, што кітайцы панадзіліся ў яе агарод па вішні і расказвае выпадак, як яна іх адагнала.
Я зайшла, тут вось сядзяць, яны ж абламалі яе, а я раз я вот такую вон палочку выцягнула, яму такое, і ўцяклі, іх двое было. Ну, это вот толькі шкода, это ерунда. Ну, это бог с ними, это не жалко, не жалко.
Кацярына Рыгоравна кажа, што тры дамы па Камсамольскай вуліцы, 10, 12 і 14, меліся наогул адсяліць, але цяпер пра гэта і ўлады, і будаўнікі ўжо не згадваюць.
Тогда сказали, что наших этих три дома сносить будут. Сейчас тихо-лихо, ничего не говорят. А потом, как коснется, скажут, вы молчали. Нас, знаете, как, кому пожаловаться уже. Нам жалко, что мы вот трудились, еще делали, вот этого нам жалко.
Молодые добрушане свечат, что китайцы, як и белорусы, любят пиво и ходят им купаться на Ипуть. Тому днями и отбылась трагедия. 38-годовый китайский рабочий дал нырца и не выплыл.
Каждый день приходят на пляж китайцы, напьют также, ну пиво, купаются. Там за пивбаром пляж, там утонул буквально на днях, в той стороне за шлюзами. Пьют, купаются, ну их много же очень.
Ну а тем часом у Гомель с Китаю пришел первый наупростовый тягник. И он привез обсталявание для первой папераробчей машины у Добруши. Гомельские чиновники заявляют, что тягник, по сутности, прошел маршрутом великого шаукового шляху, глобальным транспортным коридором, поза яким Гомельщине нельга нияк застаться.
Живая свобода, Залина Тиханович.
Ну а учора 9 ліпеня на будоўлі пасольства Туркменістану, што ўзводзіцца ў Менску ў так званым пасольскім квартале ў раёне вуліцы Арлоўскай і праспекту Пераможцаў, таксама здарыўся масавы пратэст. Тут гастарбайтеры адмовіліся працаваць нібыта з-за дрэннай якасці ежы, якой іх кормяць, і каля 200 іх выйшла на вуліцу. У гэтай гісторыі разбіралася Інна Студзінская, якая з намі на сувязі. Добры дзень, Інна.
Добры дзень.
Так што выклікала гэты пратэст рабочых і як ён вырашыўся?
Ну, протест был учора раницей, у четвер, неподалек от гандлевого центра замок и палаца незалежности, там так званый посольский квартал находится, и зараз будуются амбасады Казахстана и Туркменистана. Горожане убачили великий натоп працовных мигрантов. Ну, по внешнем выгляде, натурально, покольки там шмат было узбеков, туркменов, познали, что это не зусим славянской внешности люди. Ну, и вот высветлилось, что працаўнікам, будаўнікам прывезлі ежу, і ім не спадабалася гэтая ежа, прычым у асноўным хлеб. І тады туркмены адмовіліся працаваць. За імі прыехалі аўтобусы, яны паехалі ў свой інтэрнат. Частка, праўда, засталася працаваць. Спрабавалі высветліць, што ж там здарылася. Вось менавіта хлеб. Хлеб пастаўляюць ім беларускі, хаця ежу ім, як ні дзіўна, гатуюць па іх просьбе туркменскую, але з беларускіх прадуктаў.
Інна, а што менавіта на хлебе ім не спадабалася? Сыры, ну, ён быў ці такі, ці яны хочуць нейкі спецыфічны хлеб?
Ім натуральна беларускі. Русский, звычайно, с хлебозаводу, як сказал, их агент по забеспечению привозили. Може, он там был горшей якости, але справа у тым, что вось як потым тлумачили туркмены, что у них хлеб это вось святая такая ежа, и на углу вось гэтые усходние народы яны так надаюць вельми шмат уваги вось именно хлебу. И пякуть яны яго адмыслова, гэта такая ляпёшка кшталту лаваша, але называется чурек. У них там вельми шмат способов приготовання, и І спецыфіка ў тым, што дрожджы робяцца з недаспелага вінаграду ў іх.
Так яны запатрабавалі чурэкаў, ці хлеб быў усё ж такі нармальны, буханкі, вот гэтыя цаглінкі беларускія?
Ну, ў іх былі буханкі, нармальны хлеб, але вось чамусьці горшай якасці, чым звычайна ім падалося. Канешне, я не думаю, што ў Беларусі, можа, там нейкая адмысловая рэстарацыя выпякае гэтыя чурэкі туркменскія, калі ў нас ёсць туркменская рэстарацыя, але натуральна ж хлебазаводы гэта не вырабляюць.
Ці каментуюць вось гэты канфлікт у будаўнічай арганізацыі або, можа быць, у туркменскім пасольстве?
Будаўнічая арганізацыя ніяк не каментуе, прычым будаўнічая арганізацыя гэта турэцкая, генпадрадчык, турэцкая арганізацыя такая Ренесанс. Адзінае, што ўдалося паразмаўляць з агентам па забеспячэнні, які сказаў: "Выправім, што мы замаўляем на заводзе, будзем самі правяраць якасць, такога быць не павінна". Ну і я таксама патэлефанавала ў туркменскую амбасаду. Там мне пацвердзілі, што пра такі выпадак ведаюць, запэўнілі, што інцидент вычерпаны, але вот что сказала представница туркменской амбассады. Давайте послушаем.
Но они же к нам пока не обратились и решают все свои проблемы на месте.
А в принципе много сейчас туркменов работает?
Вы знаете, что у нас они не стоят на учете. Они официально оформлены в Республике Беларусь, поэтому на учетом становиться здесь засудиться не надо. Такой информации мы пока ничего не обладаем. Да, мы читали эту статью. Информации у нас никакой нет.
Еще представница амбассады додала, что николи проблем не было, ніколі скаргаў не было, што быццам бы выплачваюць заробак туркменам своечасова, жывуць яны ў інтэрнаце, не скардзяцца на ўмовы працы, і яна спадзяецца, што, у прынцыпе, гэты інцыдэнт вычарпаны і такога паўтарыцца не павінна быць.
Ну і сёння ж першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Александр Міхневіч сустрэўся з паслом Туркменістана Назаркулы Шакулыевым. Як паведамляе прэс-служба МЗС, бакі абмеркавалі актуальнае пытанне двухбаковага супрацоўніцтва. Аднак не ўдакладняецца, ці стаў прычынай сустрэчы учорашні хлебны бунт рабочых.
Якімі словамі ўспамінаюць Язэпа Драздовіча на ягонай радзіме? Ці захаваліся працы мастака ў мясцовых людзей? І аб чым шкадуюць драздовіцкія землякі сёння?
Казаў, што кажуць, і што праз мяне пагаворыш, кажуць, што космас, людзі будуць лётаць. прийдіть, глядіть на небо вечором.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем у вёску Ліпляны, што на Глыбоччыне.
Падарожжа на радзіму Драздовіча пазней у праграме. Як стала вядома свабодзе, гэтымі днямі адміністрацыі раёнаў праводзіць тэрміновыя сустрэчы са святарамі, чыя прыходы знаходзяцца на іх тэрыторыі. Чыноўнікі хочуць высветліць, якія пытанні магчыма вырашыць на мясцовым узроўні. Яны не паведамляюць пра мэту, час і месца сустрэчы святароў з кіраўніком краіны, але нагадваюць, што ў Беларусі хутка адбудуцца прэзідэнцкія выбары, і ад духавенства таксама залежыць, каб яны прайшлі без канфрантацыі і напружанасці. Ну, а зараз о пытанні свабоды. За каго вы гатовыя прагаласаваць на наступных выбарах? Пытанне мы задавалі ў горадні.
А что, кроме Лукашенко никого нет?
А кто там есть? Есть альтернатива какая-то? Ну, в смысле, кто там против Лукашенко будет? Может, еще один срок и протянет. Ну так, чисто физически это самое. А кто? Покажите мне такого, который противопоставит Лукашенко.
За Лукашенко. Зато хорошо командует. Ладно, пошел.
Как кот в мешке голосовать-то, кроме как Лукашенко, мы ничего не знаем. Тут это такая система, что у нас тут ничего не выйдет, потому что могут и попасть под репрессии, если начнешь лишнего говорить. Ну, надо, чтобы были руководители яркие и сильные, которые могли бы людей...
А нет альтернативы, кроме Лукашенко? Наверное, за Дмюка не было ему оппонентов.
За умного, который будет нормально руководить страной, причем тут красиво и некрасиво. Главное, мозги, чтобы были. От этого все зависит. Поэтому голосовать ни за кого не пойду. Буду сидеть дома.
Я только за Лукашенко. А я никого там больше не бачу. Никого там нет, за кого голосовать. Придется за Лукашенко.
А, секрет. Секрет.
Почитаем, какие кандидаты.
Я бы проголосовал бы за Санника, потому что он мне бесподобный.
Наверное, за молодого. Хороший экономист, мне кажется. Ну и политик тоже, потому что экономика наша хромает же, наверное, я так понимаю.
Труба полная.
Скоро, да.
Нету смысла. Ну, цирк, ну. Цирк на дроте. Самый настоящий цирк.
Ну, уже надо помоложе кого-то, наверное, выбирать президенты. Сколько срока уже Лукашенко у вас? Ну, уже пора, наверное, менять.
Реформы, конечно, нужны в стране, но на них надеяться шансов никаких у нас нету. Поэтому я не думаю, что что-то может поменяться на этих выборах. Все будет как было, и поэтому от наших голосов мало что зависит. Бесполезно это совершенно, все равно ничего не поменяется, я считаю.
Такія адказы мы пачулі сёння ў гародні, і я дадам, што сёння мінуў якраз 21 год, калі на выбарах упершыню быў абраны прэзідэнтам Александр Лукашэнка. Ён выйграў у другім туры першых прэзідэнцкіх выбараў, які адбыўся 10 ліпеня 1994 году. Гэта былі адзіныя за ўсю гісторыю Беларусі выбары, якія прайшлі ў два туры. Тады супернікам Лукашэнкі ў другім туры быў Вячаслаў Кебіч. Ну, а сёння на сайце «Свабоды» інтэрв'ю з яшчэ адным папулярным кандыдатам на тых першых выбарах Зяноном Пазняком. Ён у інтэрв'ю «Свабодзе» сцвярджае, што каб не фальсіфікацыі, то ён мусіў бы выходзіць у другі тур і перамагаць Лукашэнку. Заходзьце і чытайце на сайце «Свабода.орг».
Жывая «Свабода» з Аленай Ціхановіч.
За 7 гадоў, як вёска Солы стала гарадзенскай вуліцай, для жыхароў нічога не змянілася. Газ па-ранейшаму завозяць у балёнах, дарогу не заасфальтавалі, крамы няма, каналізацыі таксама, ну а па ваду трэба хадзіць да крыніцы. Рэпартаж Міхаіла Карнівіча.
Вёска Солы цяпер вуліца Солы. На ўскрайку горадні ў Кастрычніцкім раёне. Пралягае на ўздоўж Нёмана ва ўсходняй частцы гораду. Тут каля 40 дамоў амаль ва ўсіх жывуць людзі. Праблему бытавой неўладкаванасці жыхароў вуліцы Солы паднялі актывісты БХД, якія дайшлі сюды, збіраючы подпісы дзеля чарговай акцыі. Мясцовы жыхар Антон распавядае пра беды свае і суседзяў, паказвае крыніцу, да якой сам ходзіць па ваду. Адзінае, што зрабілі ўлады горадні за 7 гадоў, падправілі гэтую крыніцу. А ў астатнім жыхар жыхары вуліцы Солы нават не адчуваюць, што жывуць у еўрапейскім горадзе.
Дабрацца сюда, вы самі ехалі, видели, какая дорога. Сказалі, што будуць праводзіць воду. Будзе водаправод здесь. Скважыну прабілі, дашлі да вады. Вода для пітья непригодна. Газ привозной, балоны. Камунікацій ніяких. Телефоны праведзены. Магазина здесь нет. Детский сад тоже в городе. Это если вот от моего дома до церкви всех святых, вот до моста этого, ровно километр.
С подарения Алла расповедает, как тяжко без водопровода и газу. Треба ж мыть белизну да и одежду на всю семью, купать детей. Воду в хату и она носит с крыницы. С подарения Алла у отчаи и не верит, что на ихней улице может нечто хоть коли измениться.
Уже неоднократно писали письма, по-моему, в исполком. По поводу дороги особенно. Потому что это сейчас, когда мы нас отдали под город, то дорогу хоть немножечко как-то, да, поравняли, а тут это было вообще не пройти. Я, чтобы идти на работу, идешь в резиновых сапогах, возле остановки переобуваешь обувь более-менее хорошую. Город. И вот так, да, чтобы не стыдно было людям казаться.
Еще один жихар кажет, что начальство с ними шмат николи не размовляло, а отказы завсёды были короткие.
Значит, они говорят, что в городе есть еще хуже места. Есть такое места, где больше населения, чем у нас здесь в деревне, как мы все равно продолжаем называть деревня, хотя это уже 7 лет как улица. И там, говорит, люди живут в таком же положении. Но, как говорится, нам-то от этого все равно не легче, что там люди... Каждый должен стараться жить, стремиться к лучшему. В конце концов, мы в 21 веке живем.
А вот молодый с подарок и так само живе на улице Солы, обурается эмоционально и не уявляя, как можно в 21-м стагодзе в городе жить у таких умовах. И он кажет, что у шмаркетов в таких вёсках люди живут лепее, чем у города.
Да, у меня дедушка живет в деревне Лунна, как бы там все условия, то есть там у него и газ, у него и вода, у него как бы, ну все, и дороги нормальные, то есть как бы, ну все коммуникации, то что, так это, извините меня, 40 километров отсюда, 40, ну, а здесь вот километр буквально, да это улица считается, ну, Солы, и ничего нету, ни газа, ну вообще ничего, ни дороги даже нормально нет.
Активист БХД Микола Баусюк кажет, что побачивши это, на початку разгубился. Люди, с которыми он размовлял, скардились на проблемы, але у той самой час боялись подписывать паперы со скаргами. Теперь справа пошла живее. Люди склали коллективный зворот до уладу с потребованиями заасфальтовать дорогу, подвести газ, воду и канализацию до хатов, как улица стала на сам речь городской.
Когда будут улады выбраны и залежать будут от народа, тогда будет все совсем по-другому. Когда они не справоздачные людям, не имеют никакой отказности перед людьми, а отказность перед начальством, которое сидит у хороших помешканий, ездить по хороших улицах, и они николи робить гэтага не будут.
Так подсумовывает жыхар Солаў, якія 7 гадоў таму долучыліся да гародні. 11 ліпеня незалежная газета «Народная воля» адзначае 20-годзе. Свабодная інфармацыя – галоўная ідэя, якая цягам гэтага часу аб'ядноўвае творчы калектыў газеты і чытачоў. Выданне безліч разоў зазнавала жорсткія рэпрэсіі, давялося друкавацца ў эміграцыі, Смаленску і Вільні. Шмат разоў газету штрафавалі на салідныя сумы, выкідывалі з Белсаюз друку, выносілі ёй папярэджанні. Але насуперак усяму газета выжыла. Нязменны галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч напярэдадні юбілею даў інтэрв'ю «Свабодзе». З ім сустрэлася Інна Студзінская.
Иосиф Павлович, были незалежные газеты, и «Погоня», и «Свобода», и «БДГ», и «Имя», и «Згода». Але выжила одна «Народная воля». Як? За кошт чего?
Тяжкое питание. Не хочется говорить про коллег. Каждый из них заслуживает в любом выпадку доброго слова. А чему выжила «Народная воля»? Потому что «Народную волю», по-перше, подтримывала вельми великая колькость людей. По-другое, собрался такий коллектив, таких профессионалов, и сама данных людей, которые уперлись, выжили, не глядя на такие репрессии, начиная от редактора, я не скажу, что треба быть великим разумником. Это треба быть в первую очередь великим вариатом. Я, может быть, заправды подлегаю некой диагностике в этом плане. У меня же костяк процентов на 80, те люди, которые пришли 20 годов, пришла та же малолетка, Зорка, Марина Коктиш, студенточка еще, а сегодня это же Зорка, альбо Мария Станиславовна Эйсман, так само была после шматтиражки, а сегодня это же кабеты уже знакомые всей Украине. И главное, что я не зрадзили газете, и я им не зрадзил.
700 тысяч был тираж народной газеты. Коли б зараз у народной воли были магчимости выйти с таким накладом, Саубелия при всем администрационном ресурсе, примусовые подписы и близко не дотягивали. Да. Вот коли б дали магчимость выйти на 700 тысяч, жили б мы в иншей краине.
Сегодняшние улады перед историей будут отказывать не за то, что они спознятся за реформами, не за то, что они живут колгасами, совгасами коллективной власности, не меняют форму власности. Нет, не за это. Перед историей они неколи откажутся. Зараз человечивание человека. Чему сегодня у нас тираж не 700 тысяч, а 25-26? Потому что за 20 годов отбылось настолько заполохование людей. И они под прессингом, и они настолько заполоханным стане заявляются, что громадянами многих из них назвать на угол тяжко. Самое страшное, что и улады не хочут, как люди становились громадянами. Лепш нехай винтиками, болтиками. Вот это расчеловечивание привело до того, что с задовольнением берут газету бесплатно на улице, где у тихом куточку. Когда скажешь, ну иди на почту, не так уж это бутылька горелки там прочее. А раптом где на заметку возьмут. А раптом и он трапит в некий список. А коли появится нормальная ситуация в Украине, когда люди будут отчувать себе вольными, свободными гражданами, я уверен, что они не пойдут подписываться на Советскую Беларусь. Большинство из них все-таки подпишутся на народную волю. По социологичных замерах, каждый экземпляр газеты проходит как минимум раз 7-10 рук. По 300 тысяч человек знакомится. Я сегодня, до речи, с одним высоким чиновником державным встречался. И он мне подтвердил, сказал, твою газету мы все читаем. Может, я для администрации президента и выдаю.
Хотели просправиться, сколько у вас было судов, штрафов, да, без ли чужих, погроз, попередження. При всем при этом хотели просправиться, расправились, бы закрыли. Чему не закрыли?
Только забить треба было редактора и ближайшее оточение. Коли бы забили меня, Калинкина еще выдавала газету. Забили бы Калинкину, еще Коктиш выдавала. И не спозднились. Да, мы были в списке на знищение, некоторые из нас. Але прошел в этот час эскадронов смерти. И он не дал выников, отмовный выник один. Нельзя заниматься, когда на улице уже не средневечья. Я вельми задоволен тем, что нарасти все заразумели. И оппозиция, и улады, что такая газета потребна всем. И она чистильщик. Сегодня я лечу, что наша газета приносит больше шмат разов користи, но для той же нашей оппонентской улады, чем все державные газеты разом взятые.
Вы, Иосиф Павлович, Середич, який знайомий з усіми депутатами, з усіми чиновниками, президентом. У оточенні таких пригожих дівчат. Намісниць Света Калинкіна, да. Марина Коктиш, Марія Ейсман, да. Алена Малочка, Марія Малевич.
Да, да, одна в одну.
А як їх підбираєте і як вони від вас ще не розбіглися? Бо кажуть, що ви мужик з характером.
За 20 годом я не підписав ні одна загаду, а в звольненні чоловіка по моїй ініціативі. У нас не було ніяких конфликта за 20 годов, как некто там доносы, глянцы, кляпал. Все вырешается открыто, свободно, публично. А то, что я человек потребовательный и могу закрутить гайки, а лишь в одной руке есть пуга, а в другой праник. Могу бутыльку открыть еще.
Творчими людьми вельми тяжко працевать. Знаходите компромисс? Сваритесь так на смерть?
Не, николи, николи. Уже 10 годов працую Калинкина. Метр у журналистицы. Она уже может за пояс заткнуть этого же редактора. Я же разумею, что нельзя наступить на горло такому музыканту, как, скажем, Калинкина. Я не маю морального права. Тому, коли было поставлено питание от улад там, в одной конфликтной ситуации, что а ты звольняй Калинкину и Коктиш, и все проблемы возникнут. Я послал далеко того человека, який распивал со мною коня за его кошта речи, и сказал, что я людьми не гандлював, и гандлевать николи. И передай тим людям, коли ласка, зачиняйте газету, мы знайдем выход из этой ситуации, але ну какое я маю право для вас с людьми.
Дом побудовали, сына дорослого вырастили, дочка подрастає. Древо, я думаю, на участку посадили
просто.
Так, потребує догляду мужчинських рук. Ви на праці, ви не бачили відпочинку. Як вас терпить сім'я?
Ви знаєте, скільки сьогодні я вже був на участку своїм. Змагався, скажу вам щиро, з колорадськими жуками. 5 годин раниці. А у 7 годин я вже стояв під душем, а у половину 8 уже зустрікався в Мінську тут з одним високим чиновником. Коли наша опозиція, я їм весь час тлумачу одно і те ж. Коли ви будете працювати як мінімум 18 годин у сутки, ви прийдете до влади. Працювати треба, щоб вижити на цій землі сьогодні, як мінімум 18 годин.
Прогучало інтерв'ю з незмінним головним редактором незалежної газети «Наша воля» Іосифом Царедичем. І «Свобода» віншує колегу з 20-годовим юбілеєм.
Дівчина сказала, не хочу бути з тобою. Ти мене покинула на вскраї села. Став я горовати невиносной журбою. Сьогодні нечакана дівка зноку прийшла. Гей, гей, дик ходиш ти до мене хучей. Гей, гей, дик ходиш ти до мене. Гетає кохання, вечное буканье. Гетає кохання, вечное. Гетає кохання, просто катаванне. Гетає кохання, першае. Вечером у парку романтично гуляти. У руце бутылька з мінеральной водой.
Раптом я побегла до толщезного дядьки.
На автомобиле непристойной ходой. Хей!